В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 мая. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Грузинские власти разогнали митинг оппозиции и провели парад в честь Дня независимости.
То, что здесь происходило, не имеет ничего общего с правом на свободу слова. Эти политические лидеры вместе со своими малочисленными сторонниками пытались подорвать демократические основы Грузии.
В День независимости в Тбилиси прошли праздничные мероприятия.
Похоже, ночные события, разгон сторонников оппозиции на проспекте Руставели многим жителям города праздник не омрачили.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паланда.
Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». О своей озабоченности ростом политической напряженности в Грузии заявила Европейская комиссия. Соединенные Штаты внесли Кавказский Эмират в официальный список террористических групп. Общая задача Соединенных Штатов и России – выработать совместный подход к развертыванию элементов американской ПРО в Европе. Об этом заявил президент США Барак Обама после переговоров с российским лидером Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита «Большой восьмерки», открывшегося сегодня во французском городе Давиль. Медведев со своей стороны отметил, что мировой стратегический баланс улучшился с тех пор, как Россия и США подписали новый договор по СНВ. Последнее время президент России выступает со все более резкой критикой планов США по развертыванию ПРО в Центральной и Восточной Европе, заявляя, что это может спровоцировать новую гонку вооружений. Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». Об этом заявил сегодня на совместной пресс-конференции во французском городе Давиль президенты двух стран Дмитрий Медведев и Николя Саркози.
Мы только что согласовали окончательные позиции по известному контракту о приобретении вертолетоносцев, двух вертолетоносцев «Мистраль» в Франции и последующем строительстве еще двух в Российской Федерации. Все переговоры завершены, мы обо всем договорились, и в самое ближайшее время будет подписан контракт.
Сказал Дмитрий Медведев. Президенты не сообщили об объеме сделки. Ранее называлась сумма в 1,5 миллиарда евро. Каждый из кораблей класса «Мистраль» способен нести до 16 вертолетов и большое количество единиц бронетехники. О своей озабоченности ростом политической напряженности в Грузии заявила сегодня Европейская комиссия. В связи с разгоном полиции митинга перед зданием грузинского парламента в Тбилиси Евросоюз призывает не применять силу в политических целях. Официальный представитель Европейской комиссии Наташа Батлер, выступая перед журналистами, подчеркнула требование ЕС уважать право на мирное собрание. Действия спецназа против участников митинга она расценила как жестокие. Призвав стороны конфликта уважать Конституцию и правовое государство, представитель Еврокомиссии напомнила о необходимости конструктивного подхода к урегулированию напряженности, чтобы обеспечить приемлемые условия для парламентских выборов в Грузии в 2012 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты внесли северокавказскую исламистскую группировку «Кавказский Эмират» в официальный список террористических групп и предложили крупное денежное вознаграждение за информацию о местонахождении ее лидера Доку Умарова, передает из Вашингтона Алан Давыдов.
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского исламистского подполья «Кавказский Эмират» повинна в многочисленных терактах на территории России, включая атаку смертника возле Министерства внутренних дел Чечни в мае 2009 года и взрыв скоростного поезда «Невский экспресс» в ноябре того же года. В документе указывается, что руководитель Кавказского Эмирата Доку Умаров также взял на себя ответственность за ряд других террористических нападений, включая взрыв в московском аэропорту Домодедово в январе 2011 года и два взрыва в московском метро в марте 2010 года. Государственный департамент объявил вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к обнаружению Доку Умарова. В июне 2010 года Госдепартамент внес Доку Умарова в особый список международных террористов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Президент Сербии Борис Тадич подтвердил факт ареста Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Ратко Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В 1995 году он был обвинен в массовых убийствах 8 тысяч мусульман в Сребренице, самом жестоком военном преступлении со времен Второй мировой войны. Евросоюз настаивал на том, что арест и передача Младича Гаагскому трибуналу одно из главных условий начала переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. В Минске суд вынес приговоры участникам митинга оппозиции в день выборов президента Белоруссии 19 декабря прошлого года. Среди осужденных бывшие кандидаты в президенты республики Николай Статкевич и Дмитрий Ус. Передает из Минска Игорь Корней.
Изначально сторона обвинения требовала приговорить Николая Статкевича к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Дмитрия Уса к 7 годам, Александра Класковского к 8,5 годам, Александра Квяткевича, Дмитрия Буланова, Андрея Поздняка и Артема Грибкова к 4 годам. Судья Людмила Грачева огласила следующие приговоры. Статкевичу 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Усу 5,5 лет. Проходящие с экс-кандидатами по делу о массовых беспорядках другие активисты оппозиции приговорены. Александр Класковский к 5 годам лишения свободы, Артем Грибков к 4 годам, Александр Квяткевич к 3,5 годам, Дмитрий Буланов к 3 годам, Андрей Поздняк к 2 годам ограничения свободы без направления в колонию. Суд признал, что бывшие кандидаты в президенты готовили массовые беспорядки 19 декабря, сопровождавшиеся насилием над личностью, погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением. Правда, никаких доказательств перечисленных преступлений представлено так и не было. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В полночь в Тбилиси отряды спецназначения разогнали сторонников радикальной оппозиции. Утром власти провели парад в честь 20-летия Дня независимости Грузии на проспекте Руставели, где накануне стояли демонстранты, рассказывает Олеся Вартанян.
Сегодня с утра в центре города были введены особые меры безопасности. На прилегающих улочках стояли автобусы, наполненные спецназом. К зданию парламента пропускали только после проверки металлоискателем. Кинологи с собаками обходили территорию в поисках взрывчатых устройств. Ко времени начала парада не осталось никаких видимых следов разгона спецназа митинга оппозиции. Место, где проходил парад, было идеально чистым. На асфальте ни единого пятнышка крови. Из газонной травы выбрали пластиковые пули и капсулы шашек со слезоточивым газом, заодно и сигаретные окурки. Порядок наводили всю ночь, но все же полностью завершить уборку не успели. За несколько минут до парада рабочие под персональным контролем министра обороны Бачу Ахалая продолжали крепить к подмосткам ленточки и другие украшения. Несколько человек тщательно выметали красную дорожку перед входом в парламент. Парад в полном соответствии с планами властей начался ровно в 11 часов утра, ни минутой раньше и ни минутой позже. К микрофону подходит Михаил Саакашвили. Он не сразу открывает праздничное мероприятие. Для начала несколько слов о вчерашних событиях.
В течение последних дней осуществлялись попытки по написанному за рубежом сценарию сорвать празднование 20-летия независимости Грузии и этот парад, попытки саботажа и массовых беспорядков. То, что здесь происходило, не имеет ничего общего с правом на свободу слова. Эти политические лидеры вместе со своими малочисленными сторонниками пытались подорвать демократические основы Грузии. Им нужна была не свобода слова, они хотели насилия и человеческих жертв и продолжают призывать к ним.
Люди, пришедшие на праздник, внимательно ловят каждую фразу. Саакашвили аккуратно считывает текст со специальных экранов, не добавляя ничего от себя. Примерно на 10-й минуте, на фоне размеренно падающих слов, вдруг раздался резкий звук. Сработала сигнализация припаркованного неподалеку автомобиля. Люди начали нервно переглядываться. Рев сигнализации живо напомнил о вое полицейской спецсирены, звучавшей на этом же месте сегодня ночью. Сигнализация внезапно смолкла. Публика продолжила слушать президента. Военнослужащие прошли ровным маршем в идеальном порядке, даже несмотря на то, что генеральную репетицию парада перед парламентом вчера провести не удалось. Из сценария праздничного шоу убрали лишь выступление танцевального ансамбля Сухишвилибек, который должен был исполнить исполнить танец грузинских военных. Внезапно на проспекте появились медики. Уже через мгновение они вынесли на носилках одного из танцоров. Чуть позже два человека в военной форме вывели другого участника ансамбля. Что случилось, неизвестно. Работники пресс-центра Минобороны категорически опровергли слухи о драке из-за вчерашних событий, которую якобы затеяли между собой танцоры в нескольких метрах от трибуны. Рядом с президентом сегодня не появился патриарх Илья II. Не явившись на парад, он нарушил годами складывавшуюся традицию. Причин в патриархии не назвали. Вместо патриарха, хоть и с некоторым опозданием, на мероприятии появились представители Святого Синода. Зато присутствовали все без исключения послы зарубежных стран. По окончании действия некоторые отошли в сторону, чтобы обсудить вчерашние события. Я в ожидании интервью стояла рядом и слышала их беседу. Бывший премьер-министр Болгарии Филипп Димитров, недавно возглавивший делегацию ЕС в Грузии, пытался успокоить европейских дипломатов, утверждая, что подобные разгоны случаются. Посол США в Грузии Джон Басс чуть раньше сказал журналистам, что власти сделали все возможное, чтобы избежать применения силы. Несмотря на это, он считает необходимым расследовать действия некоторых бойцов спецназа, жестоко избивавших участников митинга уже по окончании разгона.
Значительная часть находившихся здесь митингующих открыто говорили, что не видят смысла в мирном протесте. Они хотели спровоцировать жестокое столкновение с властями. К сожалению, акция закончилась насилием. И это еще раз продемонстрировало, что насилие – это не ответ в дискуссии о том, как страна должна решать стоящие перед ней проблемы.
По окончании парада официальные лица стали спешно расходиться. А потом кто-то напомнил, что в конце по сценарию они должны были запустить в небо красно-белые шары. Сетки с шарами разрезали какие-то случайные люди. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Двое погибших, около 40 пострадавших, 90 осужденных. Таков итог ночного разгона акции протеста на проспекте Руставели. Действия правоохранительных органов сегодня раскритиковали многие грузинские НПО и международные организации. Они обвиняют полицейских в непропорциональном применении силы против участников акции протеста, рассказывает Нона Суварян.
Согласно информации МВД, в результате разгона акции протеста на проспекте Руставели утром 26 мая в больницах Тбилиси находились 37 пострадавших. Глава аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили заявил, что во время разгона акции погибли сотрудник полиции и демонстрант. В МВД утверждают, что смертельные травмы они получили под колесами автомобиля из эскорта организаторов акции. Возбуждено уголовное дело. Лидер народного собрания Нино Бурджанадзе отрицает свою вину и предлагает подвергнуть экспертизе автомобиль своих соратников. В то же время по многим телевизионным каналам была распространена запись разговора Нино Бурджанадзе с сыном Анзором. В разговоре идет речь о подготовке государственного переворота. Анзор Бицадзе высказывается за то, чтобы в Грузии события развивались по египетскому сценарию. Под арестом Анзор Бицадзе находился всего лишь несколько минут, как и некоторые другие лидеры оппозиции. Нино Бурджанадзе утверждает, что запись ее разговора с сыном сфабрикована. Отпустив лидеров народного собрания на свободу, власти передали в суд дела почти на 90 участников акции протеста. Как утверждает представитель Ассоциации молодых юристов Каха Кожавидзе, подавляющее большинство было осуждено по 173 статье Административно-правового кодекса «Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов». По словам Кожавидзе, судебные процессы прошли с большими нарушениями.
Единственное доказательство полиции – их отчеты, что человек находился на проспекте Руставели, проводил акцию. На требование разойтись, утверждает полицейский, участники акции отвечали физическими и словесными оскорблениями. После этого полиция якобы и стала их задерживать. Более существенных доказательств приведено не было. А решать судьбу человека, исходя только из показаний полицейского, конечно, незаконно.
В течение дня различные неправительственные организации распространяли заявления, осуждающие действия властей. Народный защитник Грузии Георгий Тугуши подчеркнул, что полиция имела законное право на разгон митинга, срок проведения которого истек в полночь. Однако правоохранительные органы непропорционально применили силу в отношении участников оппозиционной акции.
Физические травмы нанесены некоторым участникам акции. Им не дали возможность мирно покинуть место проведения акции. Непропорциональное применение силы было очевидно в тех случаях, когда полицейские применяли силу и задерживали тех людей, которые им не сопротивлялись или уже находились под их контролем.
Представитель организации Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия заявил о том, что неприемлемо, когда правоохранительные органы используют против демонстрантов резиновые пули.
должны быть использованы для превенции и не являются легитимным оружием для разгона демонстрантов. Наше заключение таково, что даже если полиция имела право разогнать силовым путем демонстрантов, оно не имело права использовать силу в том мере, которую она использовала, и ту силу, которую она использовала.
Многие неправительственные организации осудили полицейских из-за использования силы против журналистов. НПО требует провести расследование подобных фактов. Остается невыясненной судьба лидера Народного собрания Ираклия Батиашвили и брата его жены. Не располагает информации о их местонахождении и МВД Грузии. Супруга Батиашвили опасается за жизнь Ираклия и ее брата. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
День независимости для любого государства – это праздник. Однако, как и предполагали многие в Грузии, он был омрачен ночными событиями. О сегодняшних настроениях в грузинском обществе – материал нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
В результате силового разгона демонстрации в Тбилиси минувшей ночью 20-летие своей независимости Грузия встретилась с двумя погибшими гражданами. Кадры разгона манифестантов многим напомнили и 9 апреля 1989 года, и 7 ноября 2007 года. Теперь к этим событиям, произошедшим также на проспекте Руставели, добавился и разгон митинга 26 мая 2011 года. Ответы на извечный вопрос, кто виноват, как это чаще всего бывает, разнятся. Кто-то возлагает ответственность на организаторов акции, кто-то на власть. Но все политики сегодня выразили соболезнования семьям погибшим. Лидер свободных демократов Иракли Аласани с сожалением отметил, что в день, когда все должны праздновать День независимости, мы опять топчемся на одном месте. Опять насилие, опять жертвы. Оппозиционная восьмерка, ответственность за трагедию, возлагает на президента Грузии.
Михаил Саакашвили, как принимающее политическое решение лицо и исполнители этого решения, превысили полномочия, еще раз осуществили насилие над гражданами, в связи с чем на власти возлагается особая ответственность за события. События минувшей ночи в Тбилиси показали, что демократическое будущее Грузии необходимо спасать как от сегодняшней власти, так и от революционных потрясений путем справедливых выборов.
Говорится в заявлении «восьмерки», которая дистанцировалась от радикальной оппозиции и продолжает сотрудничать с властью, пытаясь улучшить избирательную систему Грузии. Партия власти обвинения отметает, указывая на необходимость силовой операции.
Извините, но все эти дни мы видели закрывающих лица людей, которые пытаются использовать коктейль Молотова, а в руках держали палки и были готовы прибегнуть к насилию. И по поводу этого ни у кого не возникают никаких вопросов.
Заявил представитель правящей партии Акаки Минашвили. Одна из организаторов акции Нино Бурджанадзе уверена, что ее винить не в чем.
У меня свои планы. Бороться против них эффективно и активно. Если меня арестуют, они не смогут меня в чем-то обвинить. Обвинят, Страсбург оправдает. Не проблема. Все равно буду бороться.
Заявила Бурджанадзе сегодня вечером журналистам. Политолог Зураб Абашидзе, в отличие от политиков, винит обе стороны.
Организаторам манифестация будет очень трудно объяснить и грузинскому обществу, и международному сообществу то, что они сделали. А с другой стороны, наверное, правительству тоже будет нелегко объяснить, ну, для чего надо было вот такое чрезмерное использование силы.
А вот что думают о произошедшем простые тбилисцы.
Телевизия, радио.
Когда телевидение, радио делают опрос, согласно которым 96-98 опрошенных говорят, что не хотят на улицы выходить, политические деятели должны учитывать мнение народа. А что мы получили? Нино Бурджанадзе пошла на провокацию и погибло 2 человека. Нино должно уйти, так думают все вокруг меня. Ведь ей дали возможность выразить свое мнение, а она решила пойти против национального праздника и устроила провокацию.
Разгон считаю неправильным. Друг друга не щадят, и у меня из-за этого сердце болит. Очень тяжело эмоционально все это пережить, но с другой стороны, так должно быть. Иначе вперед мы не пойдем к независимости государства, если не укрепим наш имидж и положение.
Говорит пенсионерка Доду Пилпани. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несмотря на разгон оппозиции, сегодня ночью праздничные мероприятия в честь Дня независимости в Грузии проводились в течение всего дня, в том числе и фестиваль цветов, который проводится 7-й год подряд при поддержке мэрии города Тбилиси. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Похоже, ночные события – разгон сторонников оппозиции на проспекте Руставели. Многим жителям города праздник не омрачили. Сегодня, в честь Дня независимости, в старой части города, на улице Шардена, прошел очередной фестиваль цветов. В течение дня народ гулял, слушал музыку, любовался цветами, обедал и развлекался в ресторанах. Стенды, установленные на улицах, рекламировали продукцию разных фирм и организаций. Светлана Астанишвили представляет общество любителей кактусов. Более 20 лет она занимается их разведением и популяризацией.
Однажды, много лет назад, на выставке, я когда увидела вот кактусы, я была поражена, насколько природа вообще может такое создать. Как написано во всех священных книгах, что цветы созданы для того, чтобы радовать нас. Цветы – это улыбки земли.
Среди прочих на улице был выставлен стенд социально-психологического реабилитационного центра для бездомных детей «Бегуреби». Картины и вылепленные из глины животные, цветы и птицы не продавали за определенную цену. Желающий что-либо приобрести мог просто пожертвовать любую сумму в копилку центра, сделанную в форме скворечника. Насте 13 лет, она уже полтора года живет в центре, где ее научили читать, писать, рисовать и лепить.
Я рисовала картины, делала точки какие-то, вот там цветы. Ну, я сильно люблю рисование, и потому я хотела рисовать и в этой фестивале виде.
Что у тебя на рисунке?
Эти цветы, а это горшочки, здесь маленькие цветы. Я люблю розовый цвет.
Почему?
Не знаю, люблю.
Дальше по улице девушки плели венки и предлагали их покупателям. Людмила Маргошия рассказала, что они представляют Институт экологии и садоводства при Патриархии Грузии и участвуют в фестивале уже четвертый год подряд, каждый раз выбирая определенную тематику. В этом году это венки из ромашек.
Для меня цветы – это понятие жизни, это начало жизни и конец жизни. И я хочу обратиться ко всем моим грузинским соотечественным и сказать, посмотрите, как быстро вянет цветок. Наша жизнь очень коротка. Радуйтесь, любите друг друга и трудитесь на благо друг друга.
Нана прогуливалась по Шардену со своей маленькой дочкой, держа в руках розы.
Прекрасно, это все шикарно. Каждый год мы ходим здесь с моей дочкой, и она очень любит здесь ходить, вот там цветы покупать. Я здесь очень отдыхаю, прекрасно чувствую себя.
Праздничное настроение.
Да, да.
На фестивале было несколько стендов с розами. На протяжении 25 лет семья Георгия Брегвадзе занимается разведением различных сортов роз. Как говорит Георгий, после революции роз эти цветы стали для него символом демократии.
Конечно же, сейчас у меня розы ассоциируются со свободой. А на сегодняшнем фестивале люди радуются, гуляют, знакомятся. Все это создает праздничную обстановку.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К событиям минувшей ночи в Тбилиси мы еще вернемся во второй части нашей программы. А сейчас к международным новостям. Президент Сербии Борис Тадич подтвердил, что бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич арестован на территории Сербии в четверг утром и готовится его выдача в Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии. Евросоюз настаивал на том, что арест и передача Младича Гаагскому трибуналу – одно из главных условий начала переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Рассказывает Александр Касаткин.
Президент Сербии Борис Тадич подтвердил, бывший начальник штаба армии Боснийской республики Сербской Ратко Младич арестован на территории Сербии утром 26 мая и готовится его выдача в Гаагу.
Мы пока еще не решили, когда и как выдать Младича. Пока все наши действия были продиктованы необходимостью выполнять наши собственные законы на благо сербского народа, морального авторитета нашей страны. Это также крайне важно для дела примирения всех народов Юго-Востока Европы, региона бывшей Югославии.
Сказал президент Сербии Борис Тадич. О том, как проходило задержание, и некоторые подробности рассказывают из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Ая Куге.
Неофициально стало известно, что Младич был задержан в деревне Лазарево, близ города Зренянин, в 100 километрах к северу от Белграда, в доме его родственников. При себе у него были фальшивые документы на имя Милорада Комадича. Местные наблюдатели полагают, что в службе безопасности Сербии местонахождение Младича было известно уже какое-то время. Радко Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В 1995 году он был обвинен в массовых убийствах 8 тысяч мусульман в Сребренице, самом жестоком военном преступлении со времен Второй мировой войны. Евросоюз настаивал на том, что арест и передача Младича Гаагскому трибуналу – одно из главных условий начала переговоров о вступлении Сербии в ЕС. А Якуге для Радио Свобода, Белград.
Для ареста Ратка Младича был выбран очень подходящий политический момент. 26 мая в Белград прибывает комиссар ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. А через неделю в Совет Безопасности ООН должен рассмотреть доклад генерального прокурора Гаагского трибунала Сержа Брамерца, в котором, насколько известно, не содержится позитивных оценок относительно сотрудничества властей Сербии с трибуналом. И вот проблема практически решена. Младич арестован. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары, в свое время корреспондент в бывшей Югославии и автор нескольких посвященных Балканской войне книг, рассказывает.
Радку Младичу удавалось скрываться в течение долгих 15 лет, потому что была вокруг него организована инфраструктура защиты. Эта инфраструктура истончалась от года к году. Не было уже такой политической поддержки защиты Радку Младича там, всем сербским народом или части его. Очевидно, заканчивались финансовые ресурсы, и главное уменьшалось влияние в политическом руководстве Сербии тех сил, которые по каким-то политическим или идеологическим причинам были заинтересованы в том, чтобы Радку Младич оставался иконой сербского народа. Ходили слухи, многие об этом писали, что в руководстве военной разведки работали люди, которые были заинтересованы в том, чтобы охранять как-то Ратку Младича, выделять деньги на это. Последние новые власти Сербии неоднократно заверяли общественности и своих международных партнеров в том, что они не заинтересованы в том, чтобы Ратку Младич оставался на свободе.
Рассказывал Андрей Шары, автор нескольких книг, посвященных Балканской войне. Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц сегодня заявил, что арестовал Ратка Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств.
Рассказывал Александр Касаткин. А теперь обзор абхазской прессы. Его подготовил Зураб Аргун.
Ситуация, складывающаяся вокруг санатория Сухум, продолжает обсуждаться в абхазской прессе. Как сообщает газета «Республика Абхазия», в санатории МВО прошел круглый стол, в котором участвовали представители руководства правкома санатория, профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, администрации президента республики, депутаты парламента Абхазии. С 14 июня работа санатория будет прекращена в связи с капитальным ремонтом. При этом люди крайне обеспокоены дальнейшей судьбой санаторно-курортного объекта, возможным изменением его профиля и значительным сокращением персонала.
Председатель комитета межрегиональной общественной организации профсоюза гражданского персонала военного санатория Российской Федерации Владимир Желудев соглашается, что в данной ситуации нарушаются положения Трудового кодекса России. Тем не менее, как отмечает газета «Нужная», он не видит необходимости обсуждать эти вопросы в таком широком кругу. По мнению издания, Желудев намекает на то, что все вопросы, связанные с санаторием, будут решаться только на уровне Минобороны России. Между тем, по данным агентства «Интерфакс», с Минобороны Российской Федерации в ближайшее время, возможно, откажется от дальнейшей аренды санатория Сухум и передаст его абхазской стороне. Какова будет реакция на подобный исход конфликта трудового коллектива санатория, опасающегося потерять российские зарплаты, пока неизвестно. Миграционная служба Абхазии на своей первой пресс-конференции поведала о первых итогах деятельности. Пока у нее нет региональных отделов и даже поста миграционного контроля на границах с Россией и Грузией. Она недостаточно оснащена технически, сообщает газета «Нужная». Тем не менее, службой поставлено на учет 3200 иностранных граждан, работающих на территории Абхазии. Из них с регистрацией оказалось 1820 человек, без регистрации 1379, с просроченной 800. Миграционная служба, приступившая к работе 4 апреля нынешнего года, занимается работой по легализации нелегальных трудовых мигрантов и выдаче разрешений на работу. Сотрудниками миграционной службы выявлены факты пребывания и работы граждан Грузии в Абхазии, которые незаконно пересекли абхазо-грузинскую границу по реке Ингур. Оказалось, что часть из них находилась в Абхазии аж с 2006 года. Материалы в отношении этих граждан переданы в службу госбезопасности Абхазии.
С обзором прессы был Зураб Аргун. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса нашей программы церковный конфликт продолжает будоражить абхазское общество.
Создание священной митрополии Абхазии лишь формально закрепило давно уже возникшее размежевание.
Шпионские страсти в де-факто Южной Осетии.
Кокойто как-то заявил о том, что ему известно о наличии 640 шпионов, орудующих на территории Южной Осетии.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинения почти 90 участникам акции «Оппозиция». Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. Как сообщают в МВД Грузии, среди задержанных нет организаторов акции протеста. В ночь на четверг на проспекте Руставели полиция разогнала митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Во время столкновения погибли 2 человека. Они были сбиты автомашиной. Ранения получили 37 человек. Народный защитник Грузии Георгий Тугуши обратился с рекомендацией к главной прокуратуре расследовать все факты применения представителями полиции непропорциональной силы при разгоне акции 26 мая на проспекте Руставели. По заключению омбудсмена, полиция имела законное право на разгон митинга, санкционированный срок проведения которого истек в полночь. В то же время Тугуши заявляет о непропорциональном применении силы. По его данным, в ходе разгона акции имели место факты физической расправы с участниками акции, не оказывающими сопротивления. Также, по его словам, зафиксирован ряд фактов физического и словесного оскорбления журналистов. Народный защитник потребовал предоставить всем задержанным право на телефонный звонок и на юридическую защиту. О своей озабоченности ростом политической напряженности в Грузии заявила сегодня Европейская комиссия. В связи с разгоном полиции митинга перед зданием грузинского парламента в Тбилиси, Евросоюз призывает не применять силу в политических целях. Официальный представитель Европейской комиссии Наташа Батлер, выступая перед журналистами, подчеркнула требование ЕС уважать право на мирное собрание. Действия спецназа против участников митинга она расценила как жестокие. Призвав стороны конфликта уважать Конституцию и правовое государство, представитель Еврокомиссии напомнила о необходимости конструктивного подхода к урегулированию напряженности, чтобы обеспечить приемлемые условия для парламентских выборов в Грузии в 2012 году.
Эхо Кавказа. Новости.
В Северной Осетии убит известный общественный деятель Шамиль Джикаев. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах республики, тело 75-летнего декана факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета было обнаружено в районе поселка Редант с ножевыми ранениями. Мотивы преступления устанавливаются. Сегодня в Сухуми прощались с актрисой, заслуженной артисткой Абхазии Заирой Амкуап Ермоловой, скончавшейся 22 мая на 70-м году жизни. Заира Амкуап – драматическая актриса, которая свою творческую деятельность начала в Ткварчельском народном театре в 1955 году. Большинство ее ролей объединяет тема «Женщины-матери». Героини Заиры открыто и очень эмоционально выражали свои чувства, сказала коллега актрисы Ирина Когония.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу, и мы вновь возвращаемся к событиям последней ночи в Тбилиси, когда на проспекте Руставели была разогнана акция протеста сторонников радикальной оппозиции. Мой коллега Андрей Бабицкий беседует на эту тему в прямом эфире с политологом из Тбилиси Паатой Закаришвили.
Спасибо, Кэти. Паата, добрый вечер. Я сразу начну, чтобы не тянуть время, с вопроса. Как само грузинское общество уже сегодня воспринимает вчерашние события? Оно возмущено, сочувствует оппозиции, объято страхом или полностью поддерживает власть? Может быть, оно индифферентно?
Добрый вечер. Я считаю, что грузинское общество очень возмущено, но возмущено поведением властей. Несмотря на то, что большинство в обществе не поддерживало те акции, которые проводила радикальная оппозиция в лице Нины Гудинадзе, несмотря на это, считается, что реакция властей была полностью неадекватна, жестока и никак не поддерживается такая реакция.
Пата, когда 4 года назад Саакашвили применил силу против демонстрантов, это, ну, как мы все помним, вызвало шок на Западе. И несколько лет потребовалось грузинским властям, чтобы сгладить впечатление от того давнего разгона. Какой будет реакция Запада сейчас, как вы полагаете? Или все-таки сформировался у западных политиков своего рода отрицательный иммунитет к действиям грузинского лидера? Дескать, вот он что хочет, пусть то и делает, он наш союзник.
Нет, наше союзничество уже такое отношение не чувствуется. Однозначно чувствуется, что Запад уже остерегается, не очень поддерживает и не стремится подчеркнуть дружбу с Саакашвили. Я уверен, что и мы надеемся, что реакция Запада будет очень жестким и принципиальным. Но, как мы чувствуем здесь, в Тбилиси, грузинские власти осознанно идут на это. То есть они явно пошли на уже какую-то изоляцию, и им не важно, что скажет Запад. Для них, как мы понимаем здесь, важнее сохранить власть любым способом. Даже таким путем, что вот нагнетать страх в обществе и получат за это нагоняй Запада. Но в любом случае они готовы на это.
Ну вот 4 года назад Саакашвили уже обжегся, да, расправившись с оппозицией. Как вы считаете, я хочу вот поговорить о его, ну что ли, внутренней мотивации. За этот период он не изменился ни на йоту, не претерпел какой-то эволюцию, он все так же уверен, что политические противники – это дозволенная мишень?
Да, скорее всего, он не изменился, наоборот, еще стал более жестким и более закрылся, замкнулся в себе. Раньше Хатеби его поддерживал администрация Джорджа Буша. Сейчас и такой поддержки нет. И он явно чувствуется, что он в одиночестве находится. Уже Грузию не считают факелом демократии или маяком демократии. И он все больше и больше становится каким-то местным князем, который старается изолировать себя, если такое нужно, лишь бы сохранить свою власть. Но здесь другой контекст появляется после ноябрьских событий. В ноябре вся оппозиция была вместе. И Саакашвили очень легко мог сварить всех в одну кастрюлю и сказать, что вот оппозиция у меня такая пророссийская или слишком националистическая, или фашистская. Мог бы так сказать. Сейчас оппозиция уже дифференцирована. И Буджанадзе не представляет всю оппозицию. Большинство оппозиционной партии за диалог с властями и за демократическим путем и конституционным путем смены власти, а не революциями и уличными действиями.
Поговорим давайте вот о самом президенте. Многие сегодня говорят, что без его непосредственного указания спецназ не вел бы себя так жестоко. Означает это, на ваш взгляд, что Саакашвили, ну, в общем, не боится западных партнеров, реакции Запада?
Саакашвили в самом деле не боится Запада, он не игнорирует уже очень многие позиции Запада. Даже один раз Вану Мерабишвили проговорился, что сказал, что для них Европейский Союз не указ. Саакашвили боится переизбрания, Саакашвили боится, в самом деле, потери власти. Поэтому, в первую очередь, он боится грузинского общества, грузинского населения, поэтому постоянно нагнетает страхи, терроризирует общество, чтобы в обществе не сложилось впечатление, что можно сменить или измениться. Саакашвили, так как он всесилен, не очень сильный, типа такой легенда постоянно эксплуатируется через средства масс-медиа перед грузинским обществом.
Сегодня Саакашвили заявил, что за вчерашними событиями стоит Россия. Как вы думаете, может быть, действительно президент переживает события подобным образом, как часть войны против его страны, а на войне как на войне?
Ну, за спиной Буджанадзе многие считают, что стоит Россия, поэтому Буджанадзе была в одиночестве. Кроме нее, ее партии никто не был на этих, не участвовал в этих акциях. И большинство тех, которые считают, что не стоило стоять возле Буджанадзе, только потому, что считается, что Буджанадзе реализовывает какой-то российский проект. Тем более, что она пару раз ездила в Москву и участвовала даже в каких-то мероприятиях, находилась возле премьер-министра вместо Путина, и это все Грузия так, очень негативно оценивалось. На самом деле Саакашвили имеет право таким путем объяснить свое поведение и поведение той оппозиции, которая как будто хотел провалить значение 26 мая. Но в любом случае как-то бы не было. То есть поведение Саакашвили против этих действий это было полностью никак не укладывается никакие рамки и нормы.
У меня последний вопрос и просьба, Пата, очень коротко. Вот немного о грузинской полиции. На одной из видеозаписей сегодня в интернете можно видеть, как бойцы спецназа, более 10 человек, подбегают к связанному безоружному человеку и наносят ему удары. Это не вяжется с растиражированным образом современного, вежливого закона послушного грузинского полицейского?
Это, этот образ только на внешний, так, для внешнего так, пропаганды. Внутри Грузии вообще поняли, что полиция это политизирована и служит только властям. Если что и произошло, это полиция сама в себе не коррумпирована. Но полиция не стала народным. Полиция стала полиция исключительно защищает только власть. Это однозначно. Поэтому они довольно сильно ведут себя очень жестко, не церемонятся с людьми, если они считают, что их поведение должно быть таковым.
Благодарю вас, Пата. Это был политолог Пата Закаришвили.
А беседу с ним вел Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе сегодня был обнаружен убитым известный общественный деятель, народный поэт Северной Осетии Шамиль Джикаев. Его тело найдено в окрестностях городского дачного поселка. На теле убитого обнаружены ножевые ранения, рассказывает Олег Кусов.
Известный общественный деятель, поэт, ученый-филолог Шамиль Джикаев громко заявил о себе еще в 70-х годах прошлого века. В годы перестройки он стал одним из ярких подвижников национальной идеи, боролся за сохранение осетинской культуры. В последние 30 лет Шамиль Джикаев был на виду всего осетинского общества. Его убийство в одночасье повергло в шок общественность Северной Осетии. По данным МВД республики, тело Шамиля Джикаева сегодня было обнаружено в 14 часов на окраине поселка Редант, входящего в черту города Владикавказа. Убийцы перерезали ему горло, нанесли множество ножевых ранений. Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство». Проводятся необходимые следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, говорит кандидат исторических наук, археолог, общественный деятель Петр Козаев.
Это человек, который был талантливым поэтом, писателем, фольклористом, публицистом, общественным деятелем. Человек абсолютно честный, прямой, человек, который был воспитан в самом лучшем духе понимания осетина, человек, который всегда шел к людям с открытым сердцем, делал для своей республики, для своего народа все, что только мог. Это не преступление против одного человека, это преступление совершено против нашего народа. Это люди, которые являются злейшими врагами осетинского народа, и только поэтому они подняли руку на такого человека.
Говорил Петр Козаев. А Шамиле Джикаеве, генеральный директор Национального музея Северной Осетии, Лариса Сухива.
Мы все в шоке находимся от этого известия. Потом мы начинаем говорить, большое видится издалека. Но этот человек был ярким и видным при своей жизни, которого отличало особое трепетное отношение к истории своего народа, к его прошлому, к его настоящему. Этот человек, я считаю, редкой смелости. Я думаю, что это могли сделать только люди, которые хотели просто-напросто нанести огромный урон именно осетинскому народу.
Говорила Лариса Сохиева. Глава Северной Осетии Таймур Асмамусаров поручил руководству МВД республики задействовать все имеющиеся силы и принять все меры для установления и задержания преступников, совершивших убийство Шамиля Джикаева.
Это был материал Олега Кусова.
Эхо Кавказа.
Церковный конфликт в Абхазии стал для многих наблюдателей неожиданностью, однако постфактум можно сказать, что он был предрешен. Такие сильные харизматичные личности, как Иерей Виссарион и архимандрит Дорофей, просто не могли не столкнуться. Так считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
То, что еще месяц-полтора назад многим в Абхазии казалось немыслимым, раздел православного духовенства и его паствы на две части стало явью. «Нет, это уже анекдот будет», — качал, помню, головой один мой собеседник. «Ну ладно, от Союза писателей отделилась Ассоциация писателей. Ну ладно, ветераны войны разделились по внутриполитическим мотивам. Амцахара, Аруа. Но священников у нас горсточка, и тем более абхазское духовенство только-только возродилось после десятилетий небытия. Куда же еще делиться?» Наиболее наивные в обществе верили, что все духовенство приедет на церковно-народное собрание 15 мая в Новый Афон, чтобы выработать общее решение, но реалисты изначально понимали, что этого не будет. Что ж, тут, наверное, тот случай, когда разделение – наименьшее из возможных зол. Тем более, что создание священной митрополии Абхазии лишь формально закрепило давно уже возникшее размежевание. Любую общественную коллизию, любое противостояние всегда интересно бывает рассмотреть с точки зрения роли личности в истории. В данном случае именно роль личности кажется мне определяющей, доминирующей возникновение и развитие противостояния. В тандеме отец Дорофей Дбар, отец Андрей Ампар, ведущим всегда был первый. Мы познакомились около десятка лет назад, вскоре после того, как отец Дорофей, выпускник Московской духовной академии, прибыл в Абхазию. В одном из номеров газеты «Эхо Абхазии» были опубликованы две статьи – его, молодого иеромонаха, и абхазского поэта-собирателя фольклора и соавтора книги «Земля Адама» Игоря Хварцкая, в которых они полемизировали друг с другом. Полемика, впрочем, была вполне корректной. И общаясь с ним во время подготовки этих публикаций к печати, я не мог не порадоваться за абхазское православное духовенство в связи с тем, что оно пополняется такими образованными, подготовленными кадрами. А вскоре на деятельность молодого крыла абхазского духовенства обратила внимание вся общественность Абхазии. Но вскоре также созрел конфликт между этим крылом и отцом Виссарионом с его сторонниками. Психологически это абсолютно объяснимо. Так всегда бывает, когда коса находит на камень. И отец Виссарион, и отец Дорофей – харизматические личности, каждый по-своему. И каждый не склонен к компромиссам. В 2005-м уврачевание со стороны РПЦ, клириками которой являются многие абхазские священники, закончилось подписанием мирового соглашения в Майкопе, но мир оказался на поверку только перемирием. Спустя 4 года после отъезда отца Дорофея в Грецию, отец Виссарион сумел заметно расширить круг священников, которые беспрекословно его поддерживают, но когда грянул кризис, связанный с назначением настоятеля в Новоафонский монастырь отца Ефрема Виноградова, ему пришлось вновь столкнуться, во-первых, с неукротимой энергией отца Дорофея, во-вторых, с тем, что симпатии большей части абхазской интеллигенции на стороне младореформаторов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия арестовал жителя республики по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Об этом стало известно в Цхинвале еще 23 мая, но никакой более подробной информации с тех пор нет. Наш корреспондент Алан Парастаев попытался разобраться в обстоятельствах этой загадочной шпионской истории.
Шпионские страсти в Южной Осетии затухают, не успев разгореться. Дело в том, что Комитетом госбезопасности Южной Осетии по подозрению в причастности к грузинским спецслужбам 23 мая сего года был арестован гражданин Южной Осетии. Прошел уже третий день, а никакой информации о том, кто этот шпион, зачем он заслан, как именно шпионил, нет. Нет. Не только для широких кругов мировой общественности, но и для меня, проживающего в непосредственной близости от здания КГБ Южной Осетии. И
честно сказать, никогда не испытывающего недостатка информации от этого ведомства. Иными словами, КГБ Южной Осетии наиболее открытое в плане дачи комментариев государственное ведомство республики. Скорее всего, КГБ хранит молчание в интересах следствия. Мы можем только гадать и предполагать, что задержанный передавал действительно важную информацию, то есть обладал ею, то есть был сам важным человеком. Что ж, остается обратиться к прошлому и вспомнить о былых шпионских историях. Начнем с президента Кокойто. Он как-то заявил о том, что ему известно о наличии 640 шпионов, орудующих на территории Южной Осетии. Поздравим нашего президента, теперь их на одного меньше. В 2007 году перед очередными выборами всенародно любимого президента Кокойто был разоблачен еще один грузинский шпион Алан Парастаев, мой тезка, бывший министр внутренних дел республики, который признался по телевидению публично, что собирался организовать покушение на президента Кокойто за 200 тысяч грузинских, то есть американских долларов. Парастаев совершил побег из Хинвальской тюрьмы во время августовской войны и теперь регулярно участвует в составе грузинской делегации в переговорном процессе в женевских дискуссиях. Примерно в тот же период СМИ Южной Осетии известили о перестрелке, в которой были убиты 4 чеченца-кистинца, и заявила, что это были нанятые Грузией диверсанты. Но наиболее шумное дело о шпионах в рядах госструктур Южной Осетии было дело Гобозова. В частности, следствием было установлено, что Эдуард Гобозов, являясь гражданином Российской Федерации, по заданию представителей спецслужб Грузии занимался сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну, в период с 2004 по 2009 год. Он за вознаграждение от спецслужб Грузии передавал им сведения о количественном и качественном составе, местах дислокации и передвижении войсковых подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Южной Осетии и пограничной службы ФСБ. Напрашивается вопрос, откуда Гобозов имел доступ к такой информации? Ответ прост. Гобозов был лицом, приближенным к замминистру обороны Южной Осетии генералу Гасееву. По всем канонам, генерал Гасеев должен был после такого случая быть отправлен в отставку. Но нет, он до сих пор, как говорится, на коне. И кроме того, возглавляет кампанию по проведению референдума о выдвижении президента Кокойто на третий срок. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в завершение нашей программы рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Депутаты киргизского парламента в погоне за национальной идеей предлагают самые разные варианты изменения законодательства республики. Эти идеи вызывают у граждан целую гамму эмоций, от удивления до негодования. Об этом рассказывает из Бишкека Татьяна Ольховская.
Многие в Киргизии считают инициативу о смене государственных символов несвоевременной и даже нелепой. У депутатов есть и другие идеи. Обязать заключенных в тюрьмах читать национальный эпос «Манас», назвать звезду в честь героя этого эпоса, изгнать злых духов из стен парламента. Некоторые эксперты связывают подобные инициативы с тем, что не все депутаты отличаются высоким уровнем интеллекта и политической грамотностью. Другие объясняют такие идеи стремлением депутатов отличиться и привлечь к себе внимание в преддверии выборов президента, которые должны пройти в стране этой осенью.
Доводы, которые они приводят, не имеют под собой реальных оснований. Мы рассматриваем это как популизм. В стране много других проблем, которые нужно решать. Их навалом.
В Киргизии в этой связи не прекращаются митинги и другие акции протеста. На центральную площадь Бишкека вышла молодежь с лозунгами в защиту государственных символов. Специальная депутатская комиссия решает, какие изменения внести в государственную символику, которую страна утвердила еще в начале 90-х годов, после обретения независимости. У республики может появиться новый герб. Также депутаты предлагают изменить текст гимна. Но больше всего их не устраивает цвет флага. Государственный флаг Киргизии – полотнище красного цвета, в центре которого размещен солнечный диск с 40 золотистыми лучами. Внутри солнечного диска изображен красный тундук – так называется решетчатое отверстие наверху национального переносного жилища – юрты. Изначально, по замыслу разработчиков, красное полотно должно было символизировать доблесть и смелость. Но, как заявил депутат парламента Карганбек Самаков, красный цвет – это цвет войны. Флаг такого цвета символизирует агрессию. У митингующих на площади иное мнение.
Причиной наших в Кыргызстане проблем не является цвет флага или другое. Самые главные проблемы – это инкомпетенция этих управленцев.
За 5 месяцев работы парламента действующего созыва нестандартных идей накопилось немало. Чаще всего возникают предложения по популяризации киргизского национального эпоса «Манас». Этот самый длинный эпос в мире насчитывает более 500 000 стихотворных строк. Первые упоминания об эпосе относятся к XVI веку. Его уникальность в том, что киргизы, являясь кочевым народом, сумели сохранить эпос в устной форме. В эпосе в основном описаны подвиги богатыря Манаса, объединившего киргизов. Сегодня звучат предложения официально утвердить Манас в качестве основы национальной идеологии, а также переименовать в Манас столицу Киргизии – город Бишкек. По мнению некоторых депутатов, так можно повысить чувство патриотизма и любовь к родине. Но, как говорит представитель общественного фонда «Открытая оппозиция» Гульшейр Абдирасулова,
это просто бред. Сегодня все инициативы касательно этнических либо вопросов, политических как-либо вопросов, еще принадлежности государства, то есть символики, которые касаются государства, это имиджи государства, национализма, да, то есть они как раз являются популизмом. Когда мы говорим о многонациональном государстве, о правовом государстве, мы должны меньше обращать внимание именно на то, от чего ничего не зависит.
Большинство независимых экспертов связывают нетрадиционные инициативы депутатов с грядущими в стране политическими событиями. Киргизия готовится к выборам главы государства. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Рубрика «Панорама».
Исполком Федерации хоккея России принял решение разорвать контракты с главным тренером сборной России по хоккею Вячеславом Быковым и его помощником Игорем Захаркиным. Очередная страница истории сборной России по хоккею перевернута, рассказывает Мумин Шакиров.
За увольнение самого успешного тренера России Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина проголосовали все 17 членов исполкома Федерации хоккея России. Завершившийся сезон стал для Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина богатым на события. О некогда успешном, а теперь опальном тандеме рассказывает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Под их руководством, я напомню, Салават Юлаев стал обладателем Кубка Гагарина. Сборная России выиграла Евротур. Но потом, впервые за 5 лет, что так называемый хоккейный тандем руководил сборной России, команда осталась без медалей на чемпионате мира Словакии. И вот именно невразумительная игра российской команды на этом турнире и стала главным аргументом противников Быкова и Захаркина. Замечу, что против Быкова и Захаркина проголосовали все 17 членов исполкома Федерации хоккея России. Такое единогласное голосование говорит о том, что решение, видимо, уже было принято до начала голосования. Между тем, я бы отметил, что приход Быкова и Захаркина к руководству сборной России в августе 2006 года дал собой весьма яркую серию успешных выступлений команды. 2 победы на чемпионатах мира, серебряные и бронзовые медали. А вот в пассиве команды меньше событий, но они очень яркие. Это оглушительный разгром сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере и 4-е место на недавно завершившемся чемпионате мира. Причем на нем были проиграны 5 матчей из 9. Конечно, нужно помнить, что с 1993 года до 2002 медали сборной России вообще завоевать не смогла ни разу, а за последующие 5 лет до прихода Быкова она лишь 2 раза смогла войти в тройку призеров. И вот именно при Быкове сборная России стала рассматриваться как очевидный претендент на чемпионство, и, возможно, крушение этих надежд сыграло свою роль. Но, как говорят, проигрывает команда, а проигрывает тренер.
Спортивный обозреватель телекомпании НТВ Плюс Сергей Микулик, анализируя отставку Быкова, приходит к выводу, что оппонентов главного тренера сборной России раздражала чрезмерная самостоятельность и бескомпромиссность в отношениях с чиновниками от хоккея, а не результат его работы.
Знаете, думаю, что в преддверии Сочи, чем все ближе поступает, тем больше народу бы хотело войти в какой-нибудь попечительский совет, координационный, тренерский и так далее, и быть где-то рядом со сборной, потому что от нее что-то должно ожидаться. Хоккей – самый золотоносный вид, который, несмотря на то, что приносит одну медаль, он венчает всю программу игр, и без хоккея уже много раз и много лет было показано, что любая даже олимпийская победа общая, она не так смотрится. А Быков, он никого, кроме коллеги Захаркина, к сборной не подпускал, и ясно было, что ему не простят первые же ошибки.
Прославленный в прошлом хоккеист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр, а ныне главный скаут скаутского бюро континентальной хоккейной лиги Евгений Зимин, считает увольнение Вячеслава Быкова закономерным и не видит иных причин, кроме плохой игры сборной России.
Решение абсолютно правильное. Последние годы, начиная с Олимпиады в Ванкувере, мы видели очень безобразное выступление сборной команды России.
Имя нового тренера сборной России по хоккею пока не названо. Специалисты и в кулуарах, и публично говорят о наставнике казанского Акбарса Зинатулле Белилетдинове. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил журналистам, что кандидатура именно этого специалиста будет предложена на рассмотрение исполком этой организации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
Материалы для «Панорамы» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.